Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Ну, тему мы сегодня выбрали такую, друзья, неоднозначную, достаточно жесткую, скажем так. Звучит она «Психология жадности и воровства». Я Лену, когда Лен предложила эту тему, спросил, а при чем здесь жадность и воровство? Это разве не различные тематики?
Нет, нет, это все одно из другого вытекающее, Макс.
Одно из другого, человек, который жадный, он обязательно может быть...
Я вам очень легко сейчас это, вот прям в процессе передачи, всем станет понятно, что это за взаимосвязь. Да, да, абсолютно логичная.
Вы, вот я когда думал об этой теме и разбираюсь в себе, я прихожу к выводу, что я человек совершенно не жадный.
Угу.
Я, да, ну, не сказать, что я щедрый, потому что и щедрости, но мне не жалко. Мне не жалко там еды, мне не жалко денег. Мне не, если меня попросят, я могу последнее практически отдать, ну и так далее. Это о чем-то говорит? Или это какая-то, как говорила моя бабушка, ты бесхозяйственный в этом плане? Ты можешь последнюю рубашку отдать, а так вести себя нельзя.
Это говорит о многом. Почему? Потому что природа жадности, она глубоко лежит внутри нашей психики. И что такое жадность? На самом деле, откуда она берется? Вот почему одни люди жадные, а другие нет? Ведь так же бывает?
Ну, бывает.
То есть у одних бывает жадность, она проявлена в каком-то конкретном сегменте, а другие в принципе жадные. Да? Одни люди бывают жадные со всеми, другие только, ну, в отношении, например, неблизких людей, да? Ну, например, с близкими они не жадные, а вот для кого-то, для другого они жадные. Вот что это за качество такое? Жадность всегда выходит из какого-либо тяжелого дефицита. Дефицит – это недостаток, да? Это будь то голод, бедность, лишение чего-то. Плюс обязательно должен присутствовать элемент страха. Жадность – это человек, который накапливает или что-то берет для себя из страха. Страха того, что не будет, страха дефицита. И плюс в жадности очень важный компонент – агрессия. Жадные люди, они очень агрессивные, обращаю внимание. И у жадности существуют разные вариации. Есть, например, такая разновидность жадности, как скупердяйничество.
Да, то есть это нехорошее человек, слово.
Когда, а вообще, в принципе,
Владимир смотрите, Владимирович Путин вчера его употреблял.
Смотрите, в принципе, когда мы говорим о жадности и о воровстве, мы все-таки говорим о нашей теневой стороне. То есть ни одному человеку не интересно признавать, что в нем есть такие качества, как жадность, и что, в принципе, он мог бы украсть или забрать, отнять, да, что-то у кого-то какими-то негуманными способами. Но для психолога, понимаете, мы ведь рассматриваем личность не с точки зрения хороший-плохой, а мы рассматриваем всегда, что в человеке вот сколько света, столько же и тени. И поэтому, когда мы говорим о жадности, нужно понимать, что да, например, патологическая экономность – это тоже элемент жадности. Но есть нюансы, есть очень много полутонов. Потому что скупердяйничество, если мы возьмем такое произведение Николая Гоголя, как «Мёртвые души», то там Плюшкин, это был скупердяй классический. Это тот, который, помните, мушек вытаскивал из класса, счищал плесень с этого самого, с бублика. А вот Чичиков, это был жадный человек. Почему? Потому что скупердяй, он стремится просто накопить. Накопительство такое. Знаете, вот люди, которые страдают вещизмом, которые тащат себе, к себе в дом все подряд. Вот это вот одно проявление жадности. А те, кто пытаются без всякого здравого смысла урвать для себя побольше, урвать для себя побольше, даже если и не надо, вот это очень жадные люди. В жадности много агрессии.
Угу. А это приобретенное все-таки, или это опять же идет из детства?
Да, все идет из детства. Все всегда идет из детства.
Но вы уже сказали, что дефицит там или продуктов, или еды.
Да.
Или...
Если смотрите, возьмем, например, классическую неблагополучную семью или семью, где было много детей и мало денег. Скорее всего, какие-то из детей будут очень жадными, какие-то не будут. Почему? Потому что вообще, когда очень много сиблингов, в общем, братьев и сестер, там получается, что старшие вынуждены постоянно всем делиться. У них никогда не формируется ощущение своего, они вынуждены все время отдать что-то кому-то помладше. А еще же у нас есть такая традиция, женщины рожают детей с разницей в 2-3 года очень часто. Uh-huh. И вот эта разница, она очень-очень маленькая. То есть для ребенка, который старше всего лишь на 2-3 года, это вовсе не означает, что он на самом деле вырос. То есть для мамы он старший, а в реальности он такой же маленький ребенок. Но вот этот старший сын или старшая дочь все время должна отдавать что-то свое там младшим. Средний все время донашивают за старшим, а младший это вообще тот, которому своего практически ничего не покупает, он все время получает все.
Ну, это нормально, так и в богатых семьях делают.
А вот теперь смотрите, формируется жадность, откуда она берется. Первое, это когда у ребенка не формируется в маленьком возрасте формирование понятий «моё» и «свой». Мое и свой. Вот если у ребенка не было своего угла, своих игрушек, чего-то того, к чему нельзя прикасаться никому, это только его. В этом случае жадность будет где-то проявляться уже во взрослом возрасте, когда ребенок вырастет. Вот это первое. Опять же сказал про неблагополучие, голод и дефицит.
Можно, Лен, вот я донашивал вещи за своим братом старшим. У нас разница, причем 11 лет средним братом, старше еще старше. Совершенно никакой вот жадности в этом нету. Вот никак это на меня не отозвалось. И у нас была соседская, значит, у мамы была подруга соседка. У нее сын на 5 лет меня старше. То же самое. Она отдавала вещи, я носил.
Да.
Нормально, чисто, зашито и совершенно никак это не сказалось.
При всем при этом, скорее всего, вам что-то ваше тоже покупали. Например, не вещи,
конечно.
А игрушки.
Ну,
да, то есть у вас было что-то, какие-то элементы материальных благ, когда вы были ребенком, были ваши, вам это покупалось, чисто вам. Вот шли в магазин или куда-то, или безусловно. Дарили исключительно вам. Бывает такое, что родители вообще этому не уделяют внимания, и они, в принципе, ничего своего ребенку не дозволяют. Еще есть такой интересный воспитательный эксперимент, очень многие мамочки его используют, вот и покупаются ребенку игрушки. И, значит, для того, чтобы игрушки ему не надоедали, они берут и сами какую-то часть игрушек прячут от него. Вот у ребенка был какой-то шкафчик, там у него лежали машинки, мишки, там, не знаю, ну, какие-то там игрушки,
кубики.
Я так
с собакой делаю.
Вот, с собакой окей, но вот с ребенком что происходит? Мамы думают, я сейчас часть игрушек спрячу, он про них забудет, а потом я их вытащу, и они будут для него как новые. А дело в том, что игрушки для ребенка – это живые существа, он же их разговаривает с ними, они же как бы его друзья. И, соответственно, он придает им такие человеческие черты для развития ребенка, это очень важно. И получается, что мама без его согласия взяла и часть его вот этих живых существ или там каких-то, ну, там, сущностей, да, с которыми он общается, она их спрятала. И тоже нарушается ощущение свое и что я могу влиять на свое.
Короче, если вы хотите вырастить не жадного и ребенка, человека, то не надо ему отказывать в том, чтобы были его конкретные вещи.
Это обязательно.
Чтобы
вообще
была
его
одежда,
вещи,
игрушки.
Его угол, его кровать, его стол письменный, его беспорядок на письменном столе. Что происходит, например, когда подросток там, 11-12 лет разводит беспорядок на столе. Мама приходит, начинает убираться. Ну, я просто знаю, это бесит, этот беспорядок на столе. И в этом случае этого нельзя делать. Это тоже влияет в том числе и на то, что вот это его беспорядок, угу. Да, и он в этом хаосе видит какую-то свою систему или она. А мама приходит и вклинивается в это. И получается, что ощущение, что я могу влиять на что-то свое, оно нарушается, оно сбоит. Почему еще может воспитываться жадность? В семьях, где жадность была культивируемой чертой. Например, папа не очень щедрый, мама такая, на всем экономила, и гордятся этим. Вот мы тут не заплатили, тут не додали, тут мы сэкономили, тут мы бесплатно пошли, взяли, там мешочки в супермаркете бесплатные дают, я их вот так вот намотала, в тележку положила. Я вот видела недавно такую ситуацию в Ашане. Там мама пришла, видно, многодетная семья, несколько
зачем
детей.
Зачем эти мешочки?
Ну, они зачем-то нужны, они зачем-то дома нужны. И вот она их бесплатно намотала и положила. Да, вот примерно такое. И это культивируется, обсуждается, и понятное дело, что ребенок вырастает с ощущением, что да, вот это постоянное такое вот накопительство, постоянно что-нибудь откуда-нибудь бесплатно взять, хоть рулончик туалетной бумаги из отеля вынести. Да, отправили куда-нибудь в командировку, а ты выносишь оттуда все, что можно.
Лен, а если другая ситуация? Вот у меня, например, мама, она была всю жизнь настолько ну, не расточительной, а как? Она не была жадной вообще нисколько. Вот, и я, наверное, в нее. Она постоянно каким-то людям давала деньги, покупала соседям какие-то. Я помню, кого, вот у нас была, жила тетя Люда на третьем этаже, у нее вечно рваные колготки были. И мама ей покупала колготки раз в месяц. Но обязательно к концу месяца деньги у мамы заканчивались. И куда? Шла к папе. А папа, человек такой, он не сказать, что жадный, но он очень... такой бережливый. У него всегда есть... Никогда не было такого, чтобы у него не было денег. До сих пор, вот ему 84 года, он, я, мы разговариваем, он говорит, у тебя деньги есть? Я говорю, да есть, все нормально, пап. Если что, я тебе дам день. Но у него всегда и копеечка, у него всегда еда есть, он всегда запасы делает. А мы смотрим, вот это вот все. Тут ребенок каким будет?
Ну, к кому, вот он больше... был, вот кому он был ближе, например, вы были ближе к маме, вы будете такой, как мама. И получается, смотрите, вот что, ну, у вашего папы, что у вашего папы, какая важная черта. Он у вас не жадный, а он, получается, очень рачительный. Объясняю, он говорит, когда у тебя нет денег, я тебе дам. Это он говорит о чем? Что он готов поделиться с близкими, ну, людьми, да. Он готов был давать маме денег, и есть вероятность, что его рачительность, она развилась как компенсаторное качество на расточительность мамы, потому что он понимал, что у мамы к концу месяца закончатся деньги, и он, как мужчина, должен будет ее выручить. Она придет и скажет «дай». И он должен быть откуда-то достать и дать. И поэтому он это качество в себе, в общем-то, и развивал. Ну, и оно бы не развилось, если бы ему было с ним некомфортно. То есть в целом он такой вот и есть, скорее всего, не сильно любит тратиться. А как еще проявляется вообще жадность? Очень часто жадные люди, они скупы не только на какие-то ресурсы, например, деньги. Они очень скупы на эмоции и проявление любви. То есть, когда человек жадный, если, особенно сейчас для женщин говорю, если у вас мужчина жадный, я еще раз говорю, не рачительный, да, не бережливый, а именно жадный, в этом случае вы от него любви практически никогда не дождетесь. Почему? Потому что у него доминирующее чувство, в котором он постоянно находится, это все-таки вот это чувство страха, страха потери и оказаться где-то в лютом дискомфорте, в лютом дефиците. Именно поэтому он всю энергию направляет на то, чтобы постоянно потреблять для себя что-то, включая и в отношениях. То есть он для себя берет много в отношениях, а обратно он отдавать столько как бы не любит.
А может быть, он просто антиэмоциональный? Не может проявлять эмоции?
Да, когда человек вырастает, как сказать, низкоэмоциональным, да, с низким эмоциональным фоном, это либо следствие того, что он был сыном такой холодной мамы, да, стерильной эмоциональной мамы или дочерью, либо это все-таки недоразвитость каких-то психических процессов, то есть какая-то часть личности не созрела, то есть взаимодействовать с эмоциями он не может. Почему? Потому что наш эмоциональный интеллект, он развивается точно так же, как интеллект академический, то есть мы без эмоций жить не можем, они все равно нам, в нас есть, и мы все равно ими пользуемся.
А все хорошо в семье, и деньги были, угу, и ребенок рос прекрасно в достатке, и были у него свои вещи, и угол, и кровать, как, угу, вы говорите, но все равно он родился и стал жадным. Не родился, а вырос и стал жадным. Почему вот формируется, ярко проявляется такая вот эта черта, как жадность?
Может, знаете, почему?
Она быть? Может быть, Елена, извините, я добавлю, именно приобретенная, уже не в детстве, а уже в более зрелом возрасте.
Скорее нет. Ну, конечно, если через тяжелейшую психотравму прошел, например, человек, вообще тяжелейшую финансовую потерю, из которой он очень долго не мог вылезти, ну, например, очень долго, сначала у него были деньги, потом он обанкротился, угу, все потерял, у него не было денег, он жил просто там за гранью нищеты очень долго и очень много травмировался в этом возрасте, да, это качество может развиться, но все-таки ляжет оно на определенную базу, которая уже где-то будет внутри. А знаете почему? В хорошей семье, в которой не было никакого дефицита, да, и были, угу, деньги, может вырасти жадный человек. В том случае, если ребенка воспитывали в такой парадигме: ты ценный, когда у тебя есть ресурсы. Вот если у тебя есть много всего, mm, вот тогда ты ценность. Когда у тебя нет много всего, под много подразумевается, может подразумеваться абсолютно все. Для ребенка это могут быть гаджеты, вещи, игрушки. Для взрослого человека это деньги, власть, не знаю, там какие-то влияние, связи, влияние. Соответственно, когда у тебя много всего, ты ценность. Как только у тебя чего-то становится меньше, ну, а наша жизнь, она же, в общем-то, полоса белая, полоса черная, мы что-то приобретаем, что-то теряем и так далее. В этом случае все, ты не ценность. И ощущение своей бесценностности, оно может приводить к тому, что человек все время будет окружать себя какими-то невероятными благами и множить, 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 чтобы чувствовать свою ценность.
Зависит зависит ли вот это состояние жадности от количества детей?
Да, вот я уже сказала,
да,
что...
Да, вы уже говорили, что многодетные.
Опять же, я знаю, что есть многодетные семьи, 3-4 ребенка, и в этих семьях родители умудряются так воспитывать детей, что вот эта жадность, которая все равно будет, потому что у жадности еще есть одна история, там много конкурентности в жадности. То есть я тебе не отдам, потому что это мое, а ты мой конкурент. А между братьями и сестрами постоянно же до определенного возраста происходит конкуренция. Uh-huh. Ну, там до старшего подросткового, как минимум, они потом только дружить начинают. Очень многие братья и сестры вообще не дружат, а ругаются между собой постоянно. Они постоянно находятся в таком сопротивлении. И поэтому, да, они могут жадничать по отношению друг к другу. Есть родители, которые справляются. А есть родители, у которых один только ребенок, И вот они настолько активно учили его делиться. В маленьком возрасте, вот я сейчас этому уделю внимание, что он вырос жадиной. Почему? Потому что все родители знают, надо ребенка научить щедрости. Потому что ребенок сам по себе по природе же эгоистичен. И по большому счету, помните, я сказала, да, что он одушевляет предметы и игрушки, и он не хочет в определенном возрасте рассоединяться. Например, ребенку, которому 3 года, его невозможно научить делиться. И это рано по возрасту, потому что он не готов проститься с тем, что принадлежит ему. Более того, если он, у него это листики, игрушки, какие-то камушки он собирает, для него это не просто предметы, они для него какие-то живые существа. Мы, родители, можем этого не замечать, но ребенок с ними взаимодействует, разговаривает. Это нормальное развитие по возрасту. И мамочка где-нибудь в песочнице, выходит какой-нибудь Илюша с машинкой, соседний Ванечка хочет эту машинку забрать, мама говорит, что же ты не даешь? Дай Ванечке машинку поиграть, ты уже так давно играешь. Илюшенька не дает, мама подходит, забирает и отдает, думая, что она учит его быть щедрым. В этот момент, а в реальности у ребенка включается мощнейший сопротивленческий механизм, я не отдам свое, верните, я это должен это удерживать.
Мы только что минут 10 назад говорили, что у ребенка должно быть свое, почему он должен тогда отдавать?
Да. Вот в 3 года он не способен понять, что он может отдать на время. То есть поделиться, это же что такое? Это когда ты отдаешь, либо на время ты потом забираешь.
Лен, еще раз, тогда я не понял. У ребенка должна быть своя игрушка, но при этом он должен с ней делиться.
Нет.
А так...
Не должен.
Мама тогда делает неправильно, когда подходит и говорит, дает у Ильюши Данечке
нет,
дает.
Нет, неправильно. Неправильно. В 3 года нет. В 6 лет, да.
А, просто это рано слишком.
Рано. То есть
родители, в 3 года он еще не понимает?
Он не способен разделиться со своим, конечно. У него травма случается, маленькая психотравма. И получается, что в 3 года нельзя детей учить делиться. В 6 лет. Как мамы учат делиться в 6 лет? Я это просто наблюдаю. Я тебе даю 2 конфетки, ты одну отдай соседу по парте или там кому-нибудь, а вторую съешь сам. Правильно это? Нет. Объясняю. Почему? Потому что тогда нужно ребенку сказать, вот тебе 10 конфет, ты 5 отдаешь кому хочешь, а 5 оставляешь себе. Потому что ребенок не должен прощаться с последним. Ему самому хочется эти 2 конфетки. Потому что нельзя его учить, что ты должен последнее отдать, оторвать, иначе ты будешь плохим. Ему нужно дать такое количество ресурса, чтобы он мог отдать столько, сколько ему комфортно, а остальное оставить себе. Вот тогда человек вырастет щедрым.
Но это как-то не по-христиански.
Да, мы здесь упираемся в определенные догмы, да, которые, в общем-то, не являются признаком здоровья нашего психологического. Объясню. Вот когда мы со взрослыми людьми общаемся и говорим, вот как нужно в долг давать? Да, если ты боишься, что тебе не вернут, а всегда же есть риск, даже если это очень порядочный какой-то человек, который берет, конечно, может не вернуть. Ты дай столько, сколько тебе не жалко проститься.
Да, если, да,
ты не должен взять
потерять
последнее и отдать, потому что если ты так сделаешь, ты наступишь на горло сам себе, сам себя подвергнешь риску. И когда мы во взрослом возрасте это обсуждаем, мы говорим, да, это нормально, это по-христиански. Но то же тому же самому учить ребенка, то есть не отдавай последнее, а отдай то, что тебе не жалко. Но чтобы ребенок понял, как это работает, ему этот ресурс нужно дать и объяснить, что я даю тебе много игрушек, вот эти твои любимые ты играешь ими сами, а вот этими делись, игрушки. Это не значит, что это плохие, поломанные, ты ими делись, а это хорошие, это вот это как раз тоже воспитание жадности. Нет.
Окей, Лен, вот жадность, противовес, щедрость, да? Не противовес, а синоним, значит, щедрость. слишком щедрые люди, это не психическое отклонение? Вот, знаете, ну не щедрые, а вот как говорят?
Расточительные.
Расточительные. Да. Такая, вот как моя бабушка говорила, я уже повторял это, что останешься без трусов. Вот ты будешь вот так вести себя, останешься без трусов когда-нибудь.
И щедрость, и расточительность, в общем-то, достаточно аддиктивные такие состояния, то есть зависимые, все-таки проявление некой зависимости, да, и накопительство, и постоянный страх расстаться с чем-то, и постоянное транжирство, типа шопоголи, вот называется, всем все сейчас заплачу, за все куплю и так далее. Поэтому и то, и другое, это вот две стороны одной медали. Но, опять же, говорю, всегда есть норма и патология. Вот если это ярко, слишком ярко выражено, да, тогда это ненормально, с этим нужно как-то поработать. Если это контролируемо, потому что, смотрите, жадность ведь может быть конструктивной, по сути. Но когда? Когда человек ее осознает. Вот он говорит, я знаю, что во мне, исходя из моей семейной системы воспитания или из того, как я вот взаимодействовал там с сверстниками в детстве, у меня может быть такая черта. Я могу где-то пожадничать там, где не надо. Человек это осознает. И, например, жадность к деньгам может привести его легко к финансовому успеху, если он с этой жадностью нормально коммуницирует. Потому что он будет говорить, раз я вот в этом вопросе, например, такой прижимистый, то вот здесь я буду щедрый. То есть, ну, условно, я буду много зарабатывать, и часть этих денег я все равно буду отдавать на благие дела. То есть я буду кому-то помогать реально.
У меня есть знакомый, который постоянно, он очень... Ну как, я не скажу, что он жадный, но он такой вот прижимистый.
Скряга.
Скряга, да, скупердяй, как мы говорим. Но каждый, если у него какой-то большой проект, он зарабатывает там энную сумму денег, ну, предположим, больше 500 тысяч рублей, он обязательно 10% от этих денег отдает на благотворительность. А я говорю, как это у тебя совмещается? Ты ни копейки не дашь ни прохожему, ни в церковь придешь, не отдашь на благотворительность. А тут, когда вот больше 500 тысяч,
осознанное отношение к этому качеству. Да, и в этом случае жадность может быть конструктивной для личности. Не разрушать ни личность, ни взаимоотношения.
Но это какая-то игра. Так это получается вот, неправда. Он как... не по правде живет.
Также нет. Это вот понимаете, мы не идеальные конструкты, я имею в виду человеческую психику. И у нас у всех есть определенные какие-то, у кого перверсии, у кого зацикливание, у кого фиксации. Вот это так же, как давайте я вам приведу пример, жадность до секса. Вот есть люди, которые они практически на грани сексоголии. Им нужно постоянно новых партнеров заниматься сексом. Да. То есть они все видят сквозь эту призму. И мужчины, и женщины. Пока они это не осознают, пока они это вытесняют, это является большой проблемой их жизненной. Как только они начинают с этим работать, когда они это в себе признают, что происходит? Почему у людей появляется вообще такая особенность, вот эта жадность до секса? Потому что у них полностью разорван контакт с телом, и они только через сексуальные связи, которые достаточно еще таким активным, агрессивным отличаются поведением сексуальным, они только через это могут почувствовать, что у них есть тело, и они с ним как-то взаимодействуют. Когда человек это осознает, ну, обычно он это не осознает сам при помощи специалиста, он понимает, что, во-первых, ну, вот сексуальная сфера, она для него очень важна, и о ней нужно все время заботиться. И нужно, чтобы был партнер или партнеры, которые поддерживают такую же его страсть. Тогда он выстраивает, наводит некоторый порядок вот в этом своем хаосе, да, психологическом, и это перестает разрушать его жизнь. Он перестает заниматься сексом с кем попало, со всеми подряд, и бесконечно встревать в какие-то ситуации. Вот и все.
Но это... Можно ли сказать, что это как бы... Какое слово? Ну, разнузданность. Ну, вот какое-то такое вот неправильное.
В слове разнузданность есть негативная оценка. Мы психологи, никогда ничего негативно не оцениваем. Почему? Потому что человек от этого может сам искренне страдать. Вот сейчас мы будем, когда во второй части программы говорить про воровство, вот есть такое понятие клептомания. Или клептомания там.
Клептомания.
Кто как называет? Психиатры говорят клептомания.
Но
они все алкоголь называют,
врачи тоже говорят.
Мания. И получается, что вот клептоман, он воришка, но он от этого же жутко страдает. Он же не может просто от этого отказаться.
Ну, то же самое, как и шопоголик.
Да.
Он не может отказаться от покупки той или иной вещи, и он при этом он страдает.
Да, это гиперболизированный вещизм, да, шопоголия. Это когда ты тратишь, потом испытываешь чувство вины, потом все равно тратишь, испытываешь чувство вины.
Ален, вы сказали, что жадность может проявляться не только в деньгах, да? Вот, например,
в эмоциях.
В эмоциях.
В любви.
В любви, в сексе.
В сексе, да, в тактильных контактах. Причем, может быть, наоборот, человек слишком много хочет взять, да, а может, наоборот, еще жадность может приводить к тому, что он хочет, но он все время в себя ограничивает
ну,
в этом.
Да.
И удовольствие получает именно от жадности. Я хочу, но я тебе не дам, я жадный вот такой. Вот он как бы зажимает это в себе.
Елена Соловьева сегодня наш народный психолог. После новостей продолжим обсуждать тему «Психология жадности и воровства». Поехали.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Сегодня тема программы «Психология жадности и воровства». Как сказала Лена, что жадность, она, ну, как бы сопутствует воровству.
Да, идет рука об руку жадность с таким гипертрофированным проявлением жадности, как алчность. Алчность. Угу. В чем разница между жадностью и алчностью? Жадный человек, он стремится накопить и не отдать, а алчный, он еще стремится отобрать. То есть, например, недобросовестная конкуренция на рынке где-нибудь в бизнесе, это, как правило, признаки проявления алчности. Ну вот существует какая-нибудь компания или там ресторан или еще кто-то, и так зарабатывает, и так все нормально, но конкурент зарабатывает тоже или зарабатывает больше, а давайте-ка устроим какую-нибудь нечестными провокацию. Способами, да, и начнем отбирать. Вот это проявление алчности. Да? Угу. То есть, когда ты не можешь договориться со своими эмоциями, в частности, с жадностью, и ты еще забираешь у кого-то что-то. И вот тут до воровства, в общем-то, рукой подать. Да? Плюс ко всему, опять же, воровство, что это такое? Это естественная ступень, естественный этап нашего созревания. Когда ребенок в 6-7 лет первый раз что-то ворует, родители, как правило, пугаются, замечая это, кто замечает. И бедненькие, не зная, что с этим делать, начинают читать книжки, писать психологам, у кого есть психолог, значит, смотреть какие-то ролики в социальных сетях о том, что с этим делать. И вот это первое воровство, оно нормальное. Ну, то есть все психологи успокаивают, это все по возрасту. Дальше от того, что делает родитель, будет зависеть. Вырастет ребенок воришкой, во взрослом возрасте, или он это так вот где-то там в своем неосознанном периоде и прекратит.
Мы однажды, я вот говорил, хотел историю рассказать, это было уже не детство, это уже я взрослый, мы сидели в ресторане, и нам принесли напиток в штовчике. Штовчик, знаете, угу. Ну, как маленький кувшинчик такой, угу. А он был еще сверху сделан с такой посеребряной какой-то, ну, крышечкой или что-то такое в этом роде. И очень красивый. Моя подруга сидит и говорит, ой, какой красивый, хочу себе такой. Где вот, не могу найти. Но мы допили этот напиток, я говорю, давай, ну, и в сумку положили. Угу. Вот, ушли. На следующий... Пришли в этот ресторан через неделю. Нам приносят счет, и там внизу написано было «Штоф 1500 рублей». Я говорю, какой штоф? Мы не брали. Вы в прошлый... сударь, извините, но вы в прошлый раз случайно забрали штовчик, вот, поэтому вот 1500 заплатите. Боже мой, стыда было просто вообще, вот как будто на меня вылили целое, не знаю, ведро холодной воды, мне правда было стыдно ужасно. Но это вот один раз, а второй раз я из-за мести, да, я из-за мести спер какой-то тоже, какой-то, ну, маленький предметик в магазине, потому что меня там... продали просроченный товар, возвращать не собирались, потому что чека я не сохранил, а я принес, говорю, вы посмотрите, пропавший продукт, куриные ножки были, я купил, а они в упаковке, и в итоге я из мести там что-то забрал, какой-то я батончик, что ли, или что-то такое.
Разные триггеры бывают у воровства, абсолютно, и получается...
Мне очень стыдно, не ведите себя так.
В детстве мы все должны пройти...
Ну, Лен, вы же тоже наверняка что-нибудь воровали.
Я в детстве, да, да, в детстве, конечно.
Хотя бы мне не стыдно.
Смотрите, я в детстве, помню, мы жили в коммунальной квартире, мне было года 4, и соседи по коммунальной квартире, там соседка пекла такие, знаете, орешки, которые со сгущенки домашней. Да. И вот она напекла этих самих орешков, а еще не склеила их сгущенкой и выложила их на тарелке. Они невероятно пахучие, пахли этим ванилином. А моя мама очень редко что-то пекла, практически никогда. И, в общем, я, выходя на кухню, а кухня-то общая, я помню, я не забиралась очень тяжело, потому что я не доставала еще для того, чтобы стащить эту орешку, я положила себе одну в рот. Она невероятно вкусная, я съела. Ну, а там же лежит как бы две тарелки, их много, но я подошла, вторую взяла, третью. И так, значит, я ходила-ходила, пока в этот момент меня не застукала моя же мама. То есть она застукала меня, пока я там на столе корячусь, забираю там очередную орешку. Она что делает? Она берет меня за руку, заводит в ту комнату, где живет эта вторая семья, у меня набитый рот этим печеньем, и она говорит, вот, посмотрите, таскает с вашего стола, оставляет меня там и уходит. И я стою, я помню, мне этот...
Поэтому вот... Елена Соловьёва стала психологом.
Чувство страха и чувство стыда. Ну, что сделала тогда соседка? Она подошла, присела, говорит, а что ты там хотела-то? Печенюшки, вкусно. Она мне дала еще, она меня совершенно, значит, не ругала, спасибо ей. Но чувство стыда. Вот что родитель должен сделать для того, чтобы ребенок все-таки прошел вот этот этап взросления, да, присваивания, и узнал границу, свое чужое для того, что... Потому что если граница не узнана, так и остается. То человек может реально вырасти прям вором профессиональным, вот криминальным вот этим вот человеком. А для того, чтобы он что-то узнал, через это надо пройти. И родитель должен провести через чувство стыда и неловкости своего ребенка и сделать это настолько деликатно, чтобы вот эту сохранить этот барьер, что будет обязательно осуждение и наказание, но сообразно проступку ребенка. То есть, если там ребенок спер печенье, а его за это избили, ну понятно, что это несообразное наказание. Согласитесь?
Да. Я просто еще к тому, что все-таки, когда я вот свои ощущения вспоминаю, когда я этот батончик положил в карман, дико страшно. Угу. Потому что вор должен быть, ну, как бы с железными наказан. Нервами. С железными нервами. Да. Потому что это страшно, когда ты проходишь и понимаешь, что ты что-то сделал, и сейчас это может вскрыться, то это отвратительное ощущение. Поэтому я... Ну, это не мое вообще, это не моя стезя.
Ну, люди, которые воруют профессионально, у них это чувство страха приглушено. Более того, они могут это, на этом чувство страха получать определенное удовольствие. Оно у них, знаете, щекочет внутри вот здесь. Это как
адреналинчик, что ли?
Да, как девочки-подростки могут. Могут, знаете, договориться, а давай нас прозойдем сейчас в магазин одежды и утащим кофточки там мимо охранника, да, и вот мы будем такие крутые молодцы, всех обвели вокруг пальца. Вот примерно так. Но суть какая? Почему одни люди воруют уже в осознанном возрасте, а другие нет? Почему одни к этому склонны, а другие нет? Потому что формируется вот эта морально-этическая граница. Она формируется в детском и подростковом возрасте. Если ребенок до 12 лет ворует чаще всего неосознанно, то есть он, присваивая себе, не видит реально в этом ничего дурного. Но унес и унес чьи-то чужие игрушки. Но унес и унес там, не знаю, чью-то ручку. Но взял и взял там у друга что-то там. То подросток, он уже осознает свои действия. И он очень часто идет на воровство осознанно. Подростковое воровство, здесь, конечно, детско-подростковый психолог лучше бы рассказал, но оно очень часто стоит на серьезных проблемах семьи. Потому что часто приходят родители из нормальных семей, где ребенку если ребенок ворует от голода, ну, понимаете, голод это то, что стирает, в общем-то, все границы в голове. Если он голодный, его в семье не кормят, понятно, он будет воровать в супермаркете эту еду. Но если это семья благополучная, и приходят и говорят, что какой-то мальчик или девочка в подростковом возрасте воруют, очень часто этим дети подсвечивают неблагополучие семьи. Например, в моей практике один был случай. Мама сказала, сын 13 лет начал воровать у папы деньги. Значит, давайте к подростковому психологу. И что вскрылось по итогу? Вскрылось, что какое-то время назад, там пару лет назад, папа взял мальчика с собой, поехал отдыхать куда-то на юга, и мальчик стал свидетелем, что он поехал туда с любовницей. То есть папа сделал мальчика свидетелем своего, как бы вот этого вот такого семейного преступления и сказал, ну мы же с тобой друзья, ты маме-то не говори, ты уже взрослый пацан, ты должен понять.
Дебил.
И мальчик хранил эту тайну, мальчик ничего не сказал маме, но при этом через какое-то количество времени, по-моему, год прошел, ну вот сколько мог он там держал с психикой его, он начал воровать у отца деньги. Таскать, таскать и таскать. И делал он это до тех пор, пока ситуация не вскрылась. ну, пока, в общем-то, вот эта ситуация с изменой, что он стал свидетелем вот совершенно вот
так
этого
папиного. Так он мстил, папиного, что ли, таким образом?
Привлекал внимание, да, что вот обрати внимание, что-то происходит. Есть, то есть семья как бы благополучная, все вроде как замечательно, но мальчик но свидетель неблагополучия.
Ребенок не мог додуматься до такого, привлекать внимание, мне кажется, это просто именно из мести.
Ребенок как раз мог.
Что ребенок, он додумался, как, конечно, что вот воровство будет именно таким триггером.
Конечно, конечно. В благополучных семьях, когда дети воруют не из дефицита. Смотрите, воровство, оно ведь тоже стоит часто на дефиците, так же, как и жадность. Да? То есть иногда воруют из дефицита. Например, в семье не могут купить мальчику или девочке тот телефон, который он хочет. А все ходят в его классе с дорогими телефонами, а у него старенький кнопочный. Что он может сделать? Да, он из этого дефицита может пойти и украсть.
Слушатель пишет, я не знаю, как прочитать это на его никнейм, поэтому без имени. Добрый день, мне на 9 лет дедушка как-то подарил $100. Пока я спала, моя мама украла купюру, я весь день переживала, а вечером она приехала и на вопрос, где мои деньги, сказала, что купила мне джинсы и ремень. А я тогда ненавидела джинсы и ремни. А после я у нее воровала постоянно и совершенно не чувствовала вины.
Ну, вот вам, в общем-то, и картинка, и логика. И вообще, в семье, где культивируется воровство, потому что во многих семьях не скрывается,
да где это такое,
что можно вынести. Что ну, а что, семьи? Я из офиса принес 80 пачек офисной бумаги. Как я круто это вынес. А что, я, значит, мы там куда-нибудь там чего-нибудь поедем, все скинули деньги, а я не скинулся, и вот нормально так. А все равно там на этих шашлыках был. И все это обсуждается и культивируется. То есть вот такое поведение, это является нормой. И более того, признаком, что ты крутой. Это точно так же, как ребенок может начать воровать, подросток, и потом не прекратить, когда его втягивают в это как наспор. То есть ты, если украдешь, то ты докажешь, что ты пацан. У мальчиков такое часто, да? То есть там, если вот мы возьмем этот сериал про слово пацана, там была такая сцена, где ты должен был украсть что-то где-то и принести.
Белин, я так и не посмотрел. Хочу.
Да, и вот ты наспор, для того, чтобы доказать, что ты смелый, и что ты именно в это комьюнити можешь войти, ты должен украсть.
Но это бывает и в других фильмах такие тоже моменты, дальше, что типа пойди, да, да сотвори
что
это.
Что еще происходит? Очень во многих произведениях киноиндустрии, там про друзей Оушена давайте возьмем, воровство культивируется фактически до героизма. То есть ты украл, ты сделал это филигранно, ну, да. Ты Робин классный. Гуд. Ты классный. Вот. Получается, что ребенок, он может исказить у себя, я говорю, если морально-этическая норма, вот если вот эта биопсихосоциокультурная модель сбоит в воспитании, то морально-этическая граница может не сформироваться. Когда еще человек становится вором? Если происходит поломка на этапе формирования такого качества, как воля. То есть мало того, что ребенок узнает, что такое хорошо и что такое плохо, что нельзя брать у соседа его игрушку, нельзя брать у соседа деньги и вообще ничего нельзя себе присваивать. Нельзя в гардеробе взять чужую шапку и в ней уйти. Мало того, что он это понимает, но еще должна быть сформирована воля договориться с собой, договориться со своими потребностями и не взять. Вот если только воля не сформирована, человек вырастает вороватым.
Нет, но мне кажется, это опять же все идет от родителей, потому что родители обязаны ребенку, что чужого брать нельзя.
Да, но если еще раз говорю, сломали волю при этом ребенку, ну... они внушали ему, что чужого брать нельзя, но били его настолько сильно при этом за то, что он что-то себе позволял, что воля оказалась сломлена, и человек вырастает вороватым, потому что воли нет, воли противостоять своему импульсу.
Вот Владислав пишет, интересно про границы воровства. У меня есть товарищ, он всю жизнь до пенсии прослужил в милиции, а его старший брат был вором и криминальным авторитетом. Вот как так получается?
Ну, я ничего не знаю об их семье, но там есть какой-то ответ.
Ну, наверняка.
Какой-то ответ там есть, почему один пошел вот в свет, другой пошел в тьму, да, но это все продукты одной и той же воспитательной системы.
А Айвенга пишет, у меня одноклассник 6-7 классы два раза попадался на воровстве в домах друзей, к которым он ходил в гости. Один раз деньги украл, а второй раз аж целое золотое кольцо, и бедная его семья не была.
Ну вот в этом случае, когда ребенок так себя ведет, всегда есть какое-то неблагополучие, которое нужно вскрывать. Делать это может только профессионал. То есть методом того, что кто-то что-то там обсудит и выяснит, это не произойдет. То есть тут нужно брать семью, брать ребенка, работать, ну, и копать, тогда это поведение может быть скорректировано. Тут хорошая новость в том, что если это только пока незрелая психика, то есть ребенок или подросток, правильные люди могут скорректировать это поведение. Это также будет касаться и лжи, это также будет касаться и жадности. жадности, это также будет касаться и агрессии, и это будет также касаться воровства. Можно скорректировать. Если только не клептомания, ну тогда уже нужна большая психиатрия.
Звонок примем?
Да, давайте.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Ой, добрый день. Ну, вы правда, вот мой вопрос уже как бы ответили. Вот клептомания, это воровство на каком уровне? Воли нет или какая-то
нет,
психическая?
Это, да, это психическое отклонение. Смотрите, вот очень многие люди, они пытаются загримировать воровство под клептоманию. Очень, для любого специалиста в области психологии очень легко как распознать, отличить? Что такое клептомания. Там есть важная вот эта составляющая мания. То есть человек не может не воровать. И суть не в ценности того, что он ворует, а суть в самом процессе. Клептоман ворует всякую ненужную ерунду, которая не имеет ценности, и собирает ее. Он потом этой ерундой не пользуется. Условно, вот мы сейчас возьмем вот здесь вот на столе, оставим вот здесь вот кошелек с деньгами или дорогой телефон. А вот здесь положим, не знаю, клубок.
Ручку.
Нет, клубок каких-нибудь проводов. Вообще вот ерунда. Клептоман украдет провода и вынесет. Он не возьмет ни кредитную карту, ни золотое кольцо, ни деньги, никакую ценность. Почему? Потому что для клептомана ценность украсть. Ну, вот этот импульсное поведение. Импульсное поведение, которое нельзя контролировать. Какое лечение? Лечение назначает психиатр. Такое же лечение, как у алкоголизма. Такое же лечение, как у наркомании. То есть прописываются препараты плюс корректирующая терапия, психотерапия, которая обучает психику контролировать эти импульсы. Потому что клептоман, ребенок-клептоман, он собирает всякую ерунду. Он камешек может какой-нибудь украсть, не знаю, кружку без ручки, какую-нибудь ложечку ржавую. А если ребенок ворует какие-то ценные вещи, это не про клептоманию уже. Так же, как и человек, который украдет ценные вещи, он говорит, ой, это у меня такая просто слабость, вы знаете, я вот тут все время подворовываю. Нет, ценности нет в том, что ворует у клептомана.
Спасибо, Марин, спасибо вам, да. Вот пишет нам в YouTube-канале, значит, Людмила, одноклассница в подростковом возрасте таскала книги из библиотеки, которые ей не были нужны, и этим хвасталась. Но это, опять же, слова Лены и подтверждаются.
У детей очень часто вообще вот эти криминальные поступки связаны со хвастовством. Это точно так же, как какой-нибудь подросток может, скажу это слово, подбивать компанию, а пойдемте в супермаркет и что-нибудь там стащим. Да? Потом, когда это все вскрывается, этот подросток еще и начинает отрицать. Он говорит, нет, я никого не звал, это они сами меня, значит, там соблазнили, а я вообще весь такой пушистый. Это все должно подвергаться коррекции. Суть в том, что если родитель неправильно это воспринимает либо это как слишком большую трагедию, либо как вообще не видит проблемы, говорит, ну, вырастет, разберется и как бы сам себя скорректирует. К сожалению, это так не работает, вот именно с этим поведением. Почему? Потому что наказание и осуждение – это обязательный фактор, который позволяет формировать такое понятие, как нравственность. Вот и все.
Евгений Киселев пишет, есть знакомая воспитанница детского дома, клептомания у нее, 16 судимостей, есть взаимосвязь.
Ну, если у нее клептомания, у нее не было бы 16 судимостей, потому что она бы получила справку, она бы получала психиатрическое лечение, и все. А если она ворует, ну, идет осознанно на воровство, планирует это воровство, берет не просто вот так вот, что под руку попадется, а берет какие-то вещи, которые она потом перепродает, получает с этого выгоду, это обычное воровство и жульничество, это никакая не клептомания.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Алло?
Да, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Наталья Волгоград. У меня вопрос такой. А чего здесь больше, генетики или психиатрическое заболевание? Ребенок приемный был взят в год, сейчас 15, ворует всю свою жизнь с несознательного возраста. Было еще полтора года, когда не мог ни говорить, ни ходить, но уже мог ловко запустить руку в карман и вытащить кошелек так, что никто ничего не почувствует. Ворует все в школе, в детском саду, деньги, золото, кольца, конфеты, сладости, большие суммы денег с карт и прочее. Можно ли это скорректировать какими-то практиками, тренингами психолога, плюс медикаментозное какое-то лечение, потому что наблюдается у психиатра, на препаратах все время корректируется, назначаются новые, но клептоманию не ставят диагноз. Вот. Можно ли как-то это скорректировать? Существуют ли какие-то психологические тренинги, я не знаю, занятия, методики?
Понятно. А, Наталья, у него было судимости есть?
15 лет.
А, он еще, ну, уже в 14 у нас.
Смотрите, дело в том, что ребенок же из детского дома озвучено было, поэтому мы не знаем, какой там был анамнез, что там было там в анамнезе.
Там известно, что мать цыганка.
Вот, поэтому тут может быть и генетический фактор, тут может быть и вот этот ранние травмы, которые ребенок перенес, когда он был еще в детском доме находился, а жизнь там и не сахар. И тут может быть, я не знаю, что там происходит в семье, опять же, да, куда ребенок был принят. В любом случае, что...
Я благополучная.
Что... Ну, а это ваша семья, это вы про своего ребенка рассказываете.
Да.
Вот, когда вы говорите, семья благополучная, нужно посмотреть, как ребенок вписан в эту семейную систему. Это очень тонкие материи. И когда вы говорите о подростке, то, конечно, я бы рекомендовала пойти следующим путем: детско-подростковый психолог плюс психиатр. То есть постоянно нахождение под наблюдением и постоянная коррекция вот этого воровского мышления. Потому что такое воровское мышление? Первое, это не пойман, не вор. Второе, докажи, что я. И третье, ему 15 лет, он еще ни разу не понес наказание. А так выходит, что после 16 лет у него будет полноценное наказание. Но у него этого страха, что наказание будет, нет. И вот здесь я ведь не знаю, как ребенок воспитывался, что там происходило, когда ему было 3 года, 4, 5. Как у него формировалось вот это представление, связь логическая между тем, что он делает, и тем, какое наказание он получает. Я этого не знаю. Возможно, вы так его жалели, например, потому что он приемный.
Нет,
что вы
это всегда
очень
пресекалось,
деликатно.
Это всегда осуждалось, и, соответственно, наказание было, но соответствующее, конечно, если конфету, то поругать, если там что-то, то в школе у товарища, у одноклассника какую-то там книжку или
что-то.
А вот
сейчас что
можно...
он говорит, почему он ворует?
Да, как он это объясняет?
А, никак, просто...
Ну как?
Случайно, нечаянно.
Ну, так не бывает.
Ему мне, 15. Мне надо
во сне,
было.
Ну, что ли?
Когда меньше был, ой, нечаянно, ой, случайно, ой, а я не знал, что нельзя там. Ну, разные мотивы, все время разные. Импровизация полнейшая. Миллионы причин, вот. И может просто промолчать, ничего не говорить. Молчит и все, улыбается.
А вы
молчит.
Потом как-то узнаете, вы каким образом узнаете? Он вам потом говорит, что я украл? Или вы...
Нет, он никогда не говорит. Конечно,
никогда.
Это все выходит на поверхность, и об этом, естественно, ну,
Лен, ну что, узнает. Значит, психиатр... Наталья, вот послушайте, вы задали вопрос, что делать, как быть. Вы правильно ведете себя, что вы ходите с ребенком к психиатру. А Лена плюс еще вот сказала, что детский подростковый психолог должен беседовать.
То есть какие-то методики на эту тему, да?
Ну,
да,
конечно,
есть.
Просто
и, конечно...
сейчас в эфире Лена вам как бы предоставить всю полную картину не сможет. Физически мы не хватит
того,
времени.
Более того, нужно искать того психолога, который готов будет справиться с этой проблематикой, да, и нужно понимать, что у ребенка существует что-то, что его толкает именно на такое поведение. Когда мы говорим о генетике...
Ну, адреналин, наверное.
Вот вы знаете, вот когда мы говорим о генетике, здесь вот я ставлю знак вопроса, потому что ген по какой-то причине же тогда начал проявляться. Он ведь, генетика, это ведь далеко не всегда причинно-следственная связь. Он может не включиться, этот ген. Поэтому тут нужно, если вы как родитель, как мама, идти, хотите идти до конца, идите до конца. Но учтите, что это может быть очень болезненный путь, потому что мальчик в 15 лет, если он ворует деньги с вашей карты и потом говорит, ой, слушай, я случайно, то наказание здесь должно быть уже таким, которое он почувствует и поймет. Опять же, мне нужно понять, насколько там вообще...
Или, знаете, вот может говорить, ну, мне, вот я купил вещи, я говорю, ну, у тебя же все есть, у него действительно все есть. То есть вот последний раз там украл очень большую сумму денег с карты бабушки и накупил себе там всяких шмоток, там, 6 пар джинс. Зачем столько джинс нужно?
Скажите, пожалуйста, джинсы. А он знает, что он приемный?
Да.
Он знает, что он приемный. То есть он знает, что от него отказалась его мама.
Да.
Он знает. Как вы думаете, ну, он может с этим справляться? Вот любой человек, который знает, что его бросила его мама, с этим можно справиться?
По-разному, наверное.
Вот. И поэтому ему, скорее всего, я опять же говорю, я тыкаю пальцем в небо, потому что я не видела ни ребенка, ни знаю ситуацию. Я только вот, ну, это очень мало информации. Поэтому тут, еще раз я говорю, вам нужно, если вы готовы идти до конца, идите до конца. Скорее всего, вы с этим справитесь и как-то это скорректируете.
Поняла.
Наталь, держитесь. Если
Спасибо.
Будут какие-то новости, позвоните нам там через месяц, через полгода, вдруг что-то изменится. Ладно?
Спасибо. Хорошо.
Спасибо вам.
Доброго.
А самое главное, что я не знаю, как в Волгограде, но вот у нас в Москве совершенно точно есть группы подростковые, психологические, они всегда при психоневрологических диспансерах могут быть, там, где их собирают, вот этих подростков с девиантным поведением, так называемых, они обучают их взаимодействовать со своими эмоциями, обучают их осознавать, обучают, например, там, рассказывают, как ребенку там не глушить какое-то чувство внутренней боли, например, покупкой 6 джинсов, понимаете, вот о чем я говорю.
Армани пишет, но мы уже не успеем обсудить, но ладно, у друзей сын недавно своровал у семьи, в которую был вхож, 300 тысяч. До этого, как выяснилось, тоже были кражи, ему 17. Скажите, как определить, что человек, скорее всего, уже не свернет с этого пути? В семье нет отца, но он с ним общается, хороший мужик.
Сложно сказать, как определить, свернет ли он с этого пути. Нужно разговаривать с этим подростком, нужно смотреть вообще, что там
психологу,
в голове.
Психологу, психиатру ведите, там, что вот там будет, в голове, да, выясняться. Ой, батюшки, хорошую тему мы сегодня затронули, вот все тут столько много интересного. Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Лен, спасибо большое, до следующей темы.
Да, до встречи.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва, пока.